Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. И мы перемещаемся вновь в Хабаровск. Неделю мы с вами следили за всей этой темой. За всей этой историей с губернатором Фургалом, которого упаковывают, обвиняют в убийствах, в организации, в заказе, там, в покушениях. Но, Владимир Николаевич, вот это же был мой такой главный козырь. Вот выходят за какого-нибудь политзаключенного, а когда выйдут за какого-нибудь чиновника? И тут люди в Хабаровске берут и выходят за чиновника. Причем такой толпой, что даже в Москве это не снилось. Угу. Почему это происходит? Вот вы же знаете Хабаровск как никто другой.
Да, мой родной город. Надо... Я вообще думал, что это старинные какие-то истории. Мы же с тобой говорили неделю назад, или снова пройдемся, да?
Пройдем.
А нет, мы с тобой не могли говорить на эту тему, потому что его арестовали как раз 9 числа, ровно неделю назад. А митинги были, по-моему, в субботу, да? Все правильно. Поэтому мы с тобой это не обсуждали. Первый пункт все-таки в этих, для понимания этих митингов. Это были не митинги за губернатора Фургала. Это были митинги за... За честь и достоинство граждан Хабаровского края. Вот это очень важно понять. На самом деле, скажем так, обижали достоинство жителей Хабаровского края в последнее время не раз, и это по разным причинам, наверное, было. Разными чиновниками решение принималось, и это было, на мой взгляд, довольно легкомысленно по отношению к жителям Хабаровского края. Первый пункт. У Хабаровского края отняли звание столицы Дальнего Востока. Угу. Я тебя уверяю, что для жителей Дальнего Востока это было такое вечное соперничество, как в футболе, как в хоккее. Значит, что же является столицей Дальнего Востока? Хабаровск или Владивосток? И там примерно одинаковое количество населения, около 2 миллионов, 2 с небольшим было. И там большие амбиции. И вот каждый из этих городов, Хабаровск и Владивосток, при первой возможности объявлял себя столицей Дальнего Востока. Остальные туда не ввязывались. Там Магадан, Камчатка, они так... Да, сами разбирайтесь, ваша лига. И после того, как избрали Фургала губернатором, а во Владивостоке, наоборот, были большие проблемы с легализацией губернатора, было принято решение официально столицу Дальнего Востока перенести из Хабаровска, где она была, опять же, официально до этого. И символом столицы было наличие полпредства президента. И вот когда это все случилось, я тебе скажу, я, правда, и патриот и Хабаровска, и Владивостока, но я отлично понимаю, вот в Москве к этому могли отнестись так. Это вот вечная проблема, Москва относится немножко так, легкомысленно, честно. Ну, что там... Подумаешь, бюрократически какая-то игра. Не-не-не-не-не. Это проходит через семьи, это проходит через школы. Мы столица или мы не столица. Через детей, через пенсионеров. И вот это был, я тебе скажу, недооцененный властью удар сильный, перенос столицы.
А как тут выкрутиться? Сделать две столицы или отдать Магадану?
Хороший вопрос. Как выкрутиться? Они как не выкручиваются? Не надо было вообще этого делать. Вот тот, кто советовал это сделать, он, видимо, не понимал. Ну, как это обычно делается? Приходит какой-нибудь большой человек и говорит, а давайте мы перенесем столицу. Может, даже, я не знаю, может, это даже был кто-то из полпредства, связанный с полпредством. А давайте вот мы перенесем, потому что поддержим таким образом сейчас борющегося за звание губернатора Кожемяка, да? Там вот такие были истории.
Да, это же была политтехнология,
да,
чистой воды.
Конечно, политтехнологи придумали. А давайте вот так мы сейчас подбодрим жителей Приморья, что если они проголосуют за Кожемяка, то вот им подарок, да? Ну, и вот им подарок. Второй момент. Фургал победил в борьбе с официальным, так сказать, кандидатурой, с официальной кандидатурой центра неким спортом, и победил во втором только туре и так далее и тому подобное. И поэтому они, знаете, как население считало, это наш губернатор, понимаешь, мы его выбрали, елки-палки, поэтому наш парень-то, Серега, наш парень, Серега его зовут, да, и когда его раз вот утром рано под, значит, вот этим жестом, мы с тобой говорили про этот жест тогда.
Ну, как у ФСБшников.
Я тебе уверяю, этот жест, а слушатели не видят, вот когда его там...
Заламывают голову вниз, чтобы он не мог ее поднять.
Мы Серегу избрали, он наш губернатор, а они ему голову...
Как в колонии «Черный дельфин» этих.
Да, как будто он, значит, уже с ним все ясно. И вот это все привело к тому, что случилось потом. Люди... Они, кстати, спокойно относятся, население, что он разбойник, что он был в криминале.
Владимир, можно тут секунду?
Да.
Но я когда почитал его эти дела, как вот это все происходит, там обвиняют в убийстве парня, который там, оказывается, приехал, сдал металл, потом ему не заплатили, что-то он там украл, убивают. Причем водитель там обвиняется и потом сдается. И там же по бизнесменам. Ну, это ужас. Ну, за кого вышли?
А вот сколько он еще минут до того, как ты нас остановишь? На минуту?
4 минуты. Есть?
А, 4 – это очень много. Вот. А теперь мы перешли снова. Здрасте. А теперь мы перешли к тому, что надо было сделать. И что надо еще впереди делать, у нас же программа «Что будет», чтобы вот этой ерунды не допустить, которая случилась. Я считаю, случилась ерунда. Население вышло в таких количествах, что, значит, что там официально 12 тысяч. Я думаю, я как знаток города, опять же, прикинув и посчитав, мне было самому интересно, как жители города, вот этот квадрат. Из тех, кто знает Хабаровск, они меня поймут. Улица Муравьев-Амурская, Ленина, Тургенева, значит, и здесь еще одна. Значит, этот квадрат, чтобы они его заполонили все, да плюс площадь, это 1030. Что такое 30 тысяч? Это значительная часть активного населения. Вот программа «Что будет?», что надо сделать, чтобы все это успокоилось? Первое, и что не сделано? Первое, ребята... Раз вы его арестовываете утром 9-го, утром неделю назад, вы должны тут же выложить на сайтах, в соцсетях, на телеканалах, выложить информацию о его героическом пути в криминале. Правильно? Правильно. Ничего нету. Значит, все видят по всем каналам, как губернатора ведут в кутузку, в очень такой унизительной позе, а дальше тишина. Ну, маленькая.
Спустя неделю, кстати, только начинают.
Ну, так да, вот
сегодня,
ребят, вы что неделю-то молчите? Вы что неделю-то это самое не готовитесь? Ну, есть гипотеза, что садят одни ведомства, а за пиар отвечают другие ведомства, они там между собой что-то не договорились. И вот только сейчас начинается машина начинает объяснять, государственная машина, Левиафан наш, начинает объяснять, что он действительно злодей, появляются, значит, матери убитых, да, там, у нас завтра выйдет материал в «Комсомольской правде» о нем, значит, но это же, слушайте, а неделю народ ничего не получает. Вот, знаешь, вот это вот отставание нашей государственной машины, оно сплошь и рядом связано с недооценкой, с удовольствием скажу, медийности нынешней эпохи. У нас все, вот выйдя хоть в магазин, хоть в метро, хоть на автобус, чем занимается современный человек? Он пялится в смартфон. Да. Во, не видя ничего, стукая со столбы, падая в яму и так далее. Он с 7 лет до 78, а то есть до 88, он с утра до вечера пялится в смартфон везде и при первой возможности. Да, возможно, в смартфоне кто-то смотрит порнушку, кто-то, значит, смотрит, что там у Наташки, у знакомой, но попутно, жизнь так устроена, все они получают огромные дозы информации. Или не получают, или получают дезинформацию. И вот здесь государство наше родимое, которое там тратит то ли 70, то ли 170 миллиардов, значит, на медийные нужды, да, оно здесь, конечно, какой-то странной недооценки пребывает всего. Вот они даже были сразу. События 11 числа, которые случились через два дня в прошлую субботу, и потом продолжались вторая волна, третья, они возникли, потому что возник информационный вакуум. Теперь что будет?
У нас минута остается.
Да, минута. Теперь что будет? Наконец, по-моему, с сегодняшнего дня более-менее поперла информация о его разбойничьих подвигах Фургала. Опоздали на 5 дней. Дальше, значит, на 7 дней опоздали. На 7 дней опоздали, на 7 дней. Вот, теперь дальше. Дальше очень интересная вещь. Мы можем после перерыва поговорить, но сейчас начнем, пока ты меня не прервешь. Слушайте, а кто должен в этой уже случившейся ситуации возглавить Хабаровский край? Страшная, интересная вещь.
Да, я, кстати, даже боюсь себе представить, как это решение будет принимать сам Хабаровск. Ну, вот это нам расскажет.
А Хабаровск пока ничего не будет принимать. Ему пришлют исполняющего...
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Мы обсуждаем Хабаровск, митинги, Фургала. Владимир Николаевич, ну, получается, сейчас должность хабаровского губернатора, она расстрельная. Ну, туда кого не поставь, народ будет просто с вилами его воспринимать и говорить, вы что нам кого прислали?
Знаете, в Хабаровске абсолютно нормальный, здравый народ. Просто не надо его обижать, вот и все. Как это относится и к Ижевску, и к Кургану, и к Талды-Кургану, и к любому городу. Угу. Вот народ, с народом надо считаться, его надо уважать и так далее. Вот и все. Поэтому, коль скоро там вот так все расчесалось, конечно, туда должен приехать человек, если говорить о губернаторе. Во-первых, вот видите, приехать по привычке, говорю, ниоткуда он не должен приехать, он должен приехать желательно с соседней улицы. Значит, первое, он должен быть хабаровчанином. Mm-hmm. Ну, под словом хабаровчанин, это же руководить краем, он может быть комсомольчанином, хабаровчанином.
То есть с Дальнего Востока.
Бикинчанином, да, он должен быть с Дальнего Востока, желательно из территории края. Второе, у него не должно быть мощного своего бизнеса. У нас многие губернаторы в тех краях, они еще и великие бизнесмены, да? Вот. И это, кстати, Фургал был крупным бизнесменом, он совладел там металлургическим заводом, ну, это все серьезно было, да, и это все было неизбывно, он никуда этот бизнес не делал, вот, там кому-то переписал для из родни, из многочисленной. Это должен быть человек, вот знаешь, вот я так представляю, условно говоря, это ректор какого-то крупного учебного заведения, да, или ректорша, это, значит, директор какого-то, ну, именно директора наемный, какого-то успешного предприятия, но это должен быть человек, который местный, это очень важно.
А тут можно сразу по ходу спросить?
Ну, это ключевой вопрос, что он должен быть местный.
Вот он местный, но он не крупный бизнесмен. Хорошо, он ректор. Но вокруг него такие мощные акулы, которые в 90-е плавали, в нулевые, понятно, что делали. И вот он оказывается среди них. Москва, она далеко, она уехала. А ему надо что-то с ними делать. Так они его сожрут.
Знаешь, я вот уповаю на такого персонажа в тех краях. Да, кстати, прошла неделя, как, значит, задержали, арестовали, значит, Фургала. На самом деле, я посмотрел из любопытства, вот, например, кейсы, да, которые уже были, чтобы понять, что будет, надо посмотреть, а что было уже, да? Вот Хорошавина, это губернатор Сахалина, которого арестовали при подобных обстоятельствах, еще более свирепых, он там был очень крупный взяточник, а вот, и после него около 2 месяцев место пустовало. Ну, то есть, представляешь, хотя там все было очевидно, и, но 2 месяца искали губернатора, в итоге он приехал, по-моему, он был из Росатома вообще человек. Вот, но там не было каких-то народных
расколов. Да, там как раз были золотые часы, там у него все было понятно.
И как-то, да, и как-то было все понятно, и за Хорошавина народ, как выражаются сейчас, не топил, да, и то 2 месяца. Вот, да, ты правильно говоришь, вот любой губернатор, вокруг него будет команда, так называемая, которая будет тащить все, что можно в своих интересах и так далее. Это серьезнейшая проблема, но я уповаю на то, что вот там полпредом, и, значит, он же и вице-премьер по Дальнему Востоку, работает наш хороший товарищ Трутнев. Юрий Петрович. Вот Юрий Петрович Трутнев как раз является, на мой взгляд, таким очень нормальным политиком, губернатором, полпредом, вице-премьером, кем угодно, который вполне может, он там уже много лет, он там, по-моему, да не по-моему, он там 7 лет с 2013 года, он может как раз из местной так называемой элиты подобрать человека. Я не исключаю, что должен быть и силовик в этой ситуации. Кстати, к вопросу, значит, о признаках губернатора Хабаровского края вот в этой ситуации.
Такой второй Дюмин туда должен приехать. А? Второй Дюмин туда должен
второй
приехать.
Второй Дюмин, да. Ну, не знаю, второй ли Дюмин, но мы можем еще вспомнить Васильева, который прибыл в Дагестан. Но силовик только для общения, для, так сказать, подведения под высокую государеву руку, такое было выражение, касающееся Дальнего Востока. Вот Ерофей Хабаров, открыватель Дальнего Востока, он шел туда с неким наказом привести под высокую государеву руку, значит, местные народы, и привел он их под высокую, достаточно жестко он их приводил, потому что не все соглашались под русского царя идти тогда, вот, из нынешних малых народов. Вот, и этот человек должен под высокую государеву руку привести местные элиты. Безусловно, в событиях, которые были, вот эти многолюдные манифестации, безусловно, существовало организованная рука, так сказать, местной власти. Конечно, ой,
сейчас
нельзя
нас начнут
не сводить.
А? Сейчас нас начнут кусать.
Не-не-не, я поэтому сразу же понимаю, что сейчас начнут кусать, я сразу говорю, что нельзя все сводить к организованной силе, и если народ не готов, то организовывай, не организовывай, все тебя пошлют, и ты соберешь, грубо говоря, за деньги и за угрозы, ты соберешь кучку каких-то, значит, несчастных людей. 30 тысяч не соберешь. Но, тем не менее, организация, безусловно, была. Этого никто особо не скрывает. Вот. И там, вполне возможно, нужен человек сейчас с силовыми компетенциями и навыками. Потому что там элита очень непростая.
Я вот сейчас читаю, что нам пишут в чат. Я напоминаю, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Также YouTube-трансляция на канале «Радио Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Рассказываем, что с нами будет дальше. Пишут: «Дальний Восток для Москвы всего лишь слой икры на бутерброде с маслом». Насколько это правда?
Ну, это такое художественное чье-то выражение, слой икры, ну, с точки зрения, что он поставляет стране что-то ценное, ну да, слой икры, если страну считать бутербродом с маслом, ради бога. Но я вообще всегда отношусь так несколько иронично и без восторга вот к этим художественным обобщениям, потому что что хочешь, то и думаешь. Что он сказал, слой икры?
Ну, тут все просто, как мне кажется. Вот он имеет в виду, что выкачивают из Дальнего Востока деньги, ресурсы, что там кто владеет предприятиями всеми.
Понимаешь, это все такая...
Те, кто там не живут.
Такая, назовем это, такая схоластика, что как мы повернем, причем можем сейчас с тобой повернуть так, эдак, во все стороны, на глазах у изумленной публики. Значит, в принципе, есть Норвегия, допустим, которая добывает огромное количество нефти. Норвегия. И газа, кстати. Значит, ну, никто же не говорит, что Норвегия выкачивает это. Или арабские страны, да, Арабские Эмираты, да, или Саудовская Аравия.
Но они это выкачивают себе, а не...
Совершенно
а
верно.
А тут-то выкачивает Москва из регионов.
Совершенно верно. Все, как поставишь налоговую систему и так далее. Вот. Но я бы все не сводил к власти, потому что, безусловно, правда в этом состоит. И я уверяю, что одна из причин того, что люди вышли на улицы, это огромное количество, значит, разнообразных олигархов, которые кормятся с этого региона. Ну, кормятся, это мягко сказано, процветают благодаря этому региону, сами там никогда не бывают, сами там никого не держат, ни семьи там, боже упаси, ни родственников, вот, и под словом никогда не бывает, это буквально, я нечаянно там, я-то там бываю регулярно, я обнаружил, что есть владельцы огромных бизнесов на Дальнем Востоке, связанных с выкачиванием, которые не бывали там никогда. Вот это я встречался с одним таким олигархом, я говорю, как вот у тебя там и то, и сё, и нефтепереработка, и платина. А он мне говорит, я там не был ни разу.
Это как игра в стратегии на компьютере. Взял
туда, сюда. Он с этой игры миллиарды получает. Поэтому, да, это проблема. И вообще, конечно, это нужно сейчас пересматривать отношения самой Москве. Но это очень тяжелая история, где могут и застрелить по ходу выяснения отношений. Если губернатор начнет слишком много на эту тему рассуждать и требовать, всякое может. Я ему не сильно завидую, этому губернатору. Это огромные-огромные деньги.
Так, что нам еще пишут? Что за обострение? Хабаровск так легко... Ладно, давайте, под власть не ляжет. Придется как Чечне платить за спокойствие.
Ну да, не без этого. Но вообще... идея платить за спокойствие собственному народу – это на самом деле нормальная идея, просто надо ее как-то в слова, значит, обернуть. Если народ в условной Словакии и Чехии живет спокойно, пьет пиво и никуда не высовывается никакие мятежи, это просто потому что деньги, которые добывает Чехия и Словакия, условно, они достаются чехам и словакам. Вот и все. Нормальная идея, высказанная и нашим слушателям, и Александром Солженицыным, и кем угодно. Я вот тут тоже, ты свое читаешь, я свое читаю. Тут же начали мочить, извини за выражение, Трутнева, который самый богатый министр правительства России. Слушайте, ну, сам он из самых богатых, безусловно. Слушайте, ну...
А вот про Трутнева мы ответим сразу же после новостей. Главный
редактор. Не самое злодейство, правда, если человек богатый. Это не самое большое преступление.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Владимир Николаевич, давайте по Хабаровску итог подведем.
Да, подведем итог. Вот, опять же, опираясь на мудрые мысли наших слушателей, которые вот тут один обзывается, меня всячески говорит, а в вашу глупую голову, типа, в вашу голову не приходила глупая мысль, что губернатора выбирать должен не Путин или Трутень, а жители Хабаровска. Господи, я же об этом и говорил, уважаемый наш, неуважаемый мной слушатель, который обзывается, он тут нецензурно. Значит, об этом и речь шла, что должен прийти исполняющий обязанности должности губернатора, которого должны выбрать жители жителей Хабаровска. И это проблема очень интересная, над которой придется поработать и тем, кто предлагает. В свою очередь, жители Хабаровска, безусловно, могут предложить свою кандидатуру, только бы понять, как они его предложат. Они тут же передерутся на той же площади Ленина, значит, потому что будет 25 кандидатур, каждый будет, как в традициях нашего нынешнего общества, обзываться, материться, значит, не моргнув глазом объяснять, что все кандидатуры, которые не его, это воры, разбойники, убийцы и взяточники и так далее и тому подобное. Мы же за словом в карман не лезем, я вот тут читаю. Не успел я неосторожно упомянуть Трутнева, к которому я отношусь с огромным уважением, как вывалилась огромная помойка, какое он тоже ничтожество и злодей и так далее, с чем я не согласен. Откуда наши слушатели все знают? Есть еще вариант, который просматривается из реплик на нашем экране, реплик наших слушателей. Вот угодите мне, возможно, можно что сделать тогда? Ликвидировать государство, повесить замечательный такой флаг, анархия, мать, порядка, там он еще был, череп с костями, и плюнуть на все. Но тогда я боюсь, что многие долго не проживут, потому что начнется, ну, я не знаю, как в диком обществе это было дело. У кого дубина помощнее, ружье подлиннее, тот и будет править. В общем, пожелаем хабаровчанам успеха.
Вот тут еще пишут тоже. Кстати, это уже не первый раз. Угу. Как вы оцениваете, что Мишустин отдал китайцам 8 участков в Хабаровском крае в аренду на 70 лет? Как в этом относится?
Я не знаю. Я не очень понимаю, о чем это, потому что...
Но я поискал, тут есть информация, что китайским компаниям давали.
Да, насчет 70 лет или на 270, надо все проверять, какие условия. Я что-то не очень верю, что Мишустин так быстро все это отдал. Но в принципе, это же вопрос только договоренности. Если забыли, кто они, китайцы или малайцы, если неким китайцам понадобилось, или малайцам, значит, или немцам понадобилась какая-то территория для чего-то, с ними подписывается, наверное, договор о том, какая там будет вести хозяйственная деятельность, зачем она нужна населению края, какие они получат от этого радости, преференции, налоги, инфраструктуру и так далее. То есть я считаю, что вот эти все истории про отданные в аренду, значит, территория или участки, как здесь выражается, 8 участков на 70 лет. Надо просто, ну, это пожелание нашей замечательной власти, надо просто объяснять, показывать эти договора. Это же коммерческие договора, а не о ядерной станции или ядерном оружии. И объяснять, зачем это нужно населению. Вот и все.
Давайте пойдем в Белоруссию. Получается, что Александр Лукашенко на выборах 9 августа будет соревноваться, ну, по сути, сам с собой. Потому что два сильных кандидата, это Бабарико и Цыпкало, не допущены. Там, Бабарико вообще сидит в СИЗО в белорусском КГБ. Якобы он получал деньги из-за рубежа. Потом ему сказали, что в декларации он не дописал свои доходы. Цыпкало принес там 170 тысяч подписей в избирком белорусский. Его отправляют, говорят, что у тебя действительно их всего 70 тысяч, то есть не добрал. Ну, понятное дело, выбил Лукашенко этих кандидатов. А так куда пойдет дальше Белоруссия? Вот куда, к нам, сюда, к братьям на восток или к панам на запад? Что будет?
Ну, мой прогноз: Беларусь никуда не пойдет, ни на запад, ни на восток, останется в том же самом состоянии, как была. Насколько долго она сможет в нем оставаться, дело темное. Но я бы сравнивал ситуацию в Беларуси, скажем так, или политические процессы, которые в Беларуси идут в эти дни, скажем так, кто-то внес такой термин «венесуэлизация страны», да, хотя венесуэлизация может относиться ко многим другим странам. Что делает сейчас Лукашенко? Итак, повторяю за тобой, да, что он двух самых опасных своих кандидатов обвинил во всех, значит, преступлениях. Одного в утайке имущества, это Бабарико, а другой значит, легко отделался Цепкало, бывший посол Беларуси в США, кстати, ему просто не признали подписи. При том, что подписи оба собрали с лихвой. И вот я, готовясь к нашей программе, залез немножко в статистику и посмотрел такую вещь. Вот меня заинтриговало. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что огромное количество людей вышли и стали давать свои подписи за оппозиционных кандидатов. Я задумался. Вот смотри, такая началась арифметика. Значит, всего в Беларуси живет 9 миллионов. Дальше залез в интернет, что может сделать и любой наш слушатель, и посмотрел, сколько там избирателей. И выяснил, что избирателей у них 6 миллионов 800 тысяч, да? 6 миллионов, ну, ерунда по нашим российским масштабам. Примерно, дальше что выяснилось, примерно 1,5 миллиона отдали подписи за, значит, за оппозиционных кандидатов. То есть, грубо 6 дели на 1,5, сколько там получится? Часть же из избирателей не пойдет, находится за границей, на работах, там тоже у них много народу работает, и в России, и в Польше. Вот 6, сколько там получается, у тебя сколько? Или ты не умеешь делить? И я не умею делить. Вот будем сейчас
обращаться. Я полез посмотреть, сколько отдали за оппозиционных кандидатов в Яндекс.
Не-не, мы же говорим только подписи, раз они подписи отдали. А я тебе скажу, кто отдавал подписи. Подписи отдавала пассионарная часть населения. Значит, у каждого из них есть хотя бы по одному стороннику из этих 1,5 миллионов. Вот к одному подойду, скажешь, отдашь подпись за Бабарика? Он скажет, не отдам, это мои паспортные данные, в КГБ попадут, то есть все, мне на работе вломят, да еще уволят, не пойду. Вот эти 1,5 миллиона – это пассионарная часть. Только пассионарная часть, не все знают, но те, кому, так сказать, не все равно, те, которые хотят что-то доказывать. Давай сойдемся на том, что у них хотя бы, у этих 1,5 миллионов хотя бы по одному стороннику есть – жена, взрослый сын, там мама, папа, сосед и собутыльник. Умножим на 2. И у нас с тобой получилось сколько? 3 миллиона. Вот такая грубая история по разделу «Что будет?». Получается, что половина избирателей в Белоруссии, половина, точно не являются фанатами Александра Григорьевича Лукашенко. Да? Вот просто так прикинули, как оно должно быть, да? Значит, а 25% в принципе уже проголосовали. Дальше, конечно, изымаются вот эти два кандидата. Что будет дальше Лукашенко делать? Что он уже начал, он будет дальше делать? И я вот могу голову дать на отсечение. Осталось всего, по сути, 25 дней до выборов.
Надо сушить явку.
А я думаю, он будет делать другое. Я думаю, он будет всячески апеллировать. Он очень сильный политик. Он будет всячески апеллировать к своему большинству. Ему надо получить 51%. Может он опираться на частный бизнес? На бизнесменов? Не-а. На чиновников? Тоже не сильно уже. Они тоже
поддержат, пока он тут выгодный партнер.
Допустим, да. Значит, он будет опираться на государственный сектор экономики, на наемных рабочих и на аграриев. Вот сельский житель и наемный рабочий должны пойти ему навстречу. Что он начал уже делать для этого? Он очень интересные вещи начал делать. Он начал толкать речи в духе, значит, преснопамятного коммунизма, который страшно нравится и многим нашим читателям, да, о том, что, значит, эти мироеды, работодатели угнетают, значит, бедных, что может быть и правда, значит, угнетают, эксплуатируют бедное население. Он потребовал, значит, законодательно ввести всякие такие радости для предпринимателей, чтобы они платили гарантированно те или иные суммы, которые сопоставимы, а лучше еще выше, чем средняя зарплата по стране, отчего в итоге большая часть бизнеса разорится. Значит, ну и черт с ним, я думаю, видимо, думает Александр Григорьевич. Но народу страшно нравятся все его предложения.
Вот что там будет, произойдет ли белорусский Майдан у нас под боком, к чему все это придет, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы заканчиваем с Белоруссию. Владимир Николаевич, вот вопрос такой, будет ли там Майдан, которому нас готовит батька, говорит, что то он его предотвратил, то вышли бузатеры, он их повязал и так далее.
Ой, смотри, там процесс сейчас пошел, очень такой уже видимый процесс, во всяком случае, по заявлениям, которые Лукашенко делает, предвыборным заявлениям. Он, насколько можно судить по его заявлениям, значит, собирается восстанавливать там, значит, советский способ производства во всей его красе. То есть сворачивать. Знаете, это похоже на 1926 год, когда товарищ Сталин сворачивал НЭП. То есть он будет его душить налогами. Он понимает, что это его, не его социальная база. Он понимает, что именно эта сфера вот этих умников всяких, предпринимателей, предприимчивых людей, она не будет голосовать за него. Кто будет за него голосовать? Силовики, бюджетники, которые не знают другой жизни и другой работы, и он, значит, на них будет делать ставку. Вот это все и некоторые эксперты и называют венесуэлизацией. Но в итоге в Венесуэле же все провалились в попытке свалить нынешнего президента, как там его зовут, Чавес был и умер, Мадуро сейчас, да? Вот, помнишь, вот Мадуро там вот-вот пойдет, а народ там раскололся. Вот то же самое будет, на мой взгляд, в Белоруссии, которая, значит, сельское население им нормально, типа колхозы, совхозы, особенно пожилое население, все понятно, бюджетники, остался маленький пустяк, наберет ли он по-честному 50%. Мой прогноз, что по-честному что-то не набирается.
А знаете, мне сказал один белорусский политолог, что будет результат 97% у батьки, потому что он очень обиделся на Саша 3%.
А 97% у него никак не будет, потому что это будет мощный взрыв. Там есть много отличий от России. Будет мощный взрыв, но в отличие от России, там не дают вообще никакой, там нет социологии. У нас-то Левада, там ФОМ, Фонд общественного мнения, Федоровский этот, значит, центр изучения, ЦИОМ, да? А там ничего этого нет. Если даже есть, то оно все закрытое. Там не печатается социология, там, значит, нет данных по избирательным участкам, не печатаются отдельные. Вот, поэтому там условий для приписывания, для приписок гораздо больше, чем в России. Но если вот ты говоришь, как 90, я в 97% вообще даже в приписки не верю, я думаю, что будет примерно предъявлено и объявлено примерно 60% проголосовавших за Лукашенко, а вот дальше возникает огромный, жирный вот такой вот вопрос, что будет дальше? Вот ты говоришь, будет ли Майдан? Белорусы – это не украинцы, это гораздо более спокойный, скажем так, народ, но то, что у них проблемы какие-то после этого будут, это медицинский факт, и то, что у Лукашенко очень ослабнет ситуация с экономикой после выборов, тоже факт, потому что явно, что давление на предпринимательское сословие, оно приведет к серьезным, ну, недополучению налогов, недополучению, значит, зарплат целого слоя. И все это, в общем, никакого спокойного периода в Беларуси не просматривается.
Давай.
За этим стоит, так сказать, борьба за власть на следующих выборах.
Ну, давайте мы перекочуем уже на границу. Мне вообще кажется, что тут все на грани войны, потому что заголовок звучит так. Азербайджан, а именно Минобороны Азербайджана, пригрозила Армении ракетным ударом по атомной электростанции. Это Метсоморская атомная электростанция, что обернется для Армении огромной трагедией. Это говорит глава пресс-службы военного ведомства.
Ну, удар по атомной станции, о чем действительно официальное лицо значит, сообщило, как об реальной угрозе, это удар не по Армении, это удар по Армении, по Грузии, по Турции. Значит, кто там у нее еще?
Мне кажется, до нас долетит.
Ну, в общем, никому мало не покажется. И там, на всякий случай, большая база российской армии находится на территории Армении. Поэтому заявления сильные, до таких заявлений на моей памяти они не доходили. Ну, на самом деле, карабахская тема, это мы могли бы вообще целую передачу этому посвятить, да? Ее в советские времена не было. Она возникла в 1988 году, когда рушился Советский Союз, и в рамках такой обучения демократии, значит, эти братские абсолютно в тот период республики умудрились поссориться из-за Карабаха. Причем тут даже любое слово надо выбирать, потому что скажут, что начали армяне.
Он же ответ комментировал, что Армения может нанести удар по азербайджанским стратегическим объектам. А он говорит, а мы тогда, вот если они хотят по нашему водохранилищу шарахнуть, а мы по их атомной станции шарахнем. Примерно такой был диалог-то.
Ну, неплохой такой диалог, обнадеживающий. У этих армянская, значит, атомная станция, взорви и устрой Чернобыль, у тех, у азербайджанцев, это нефтяные промыслы, тоже взорви и мало не покажется. Там один только дым подымется. Их в свое время горели эти промыслы, и это была большая катастрофа. Значит, что за этим за всем стоит? Я думаю, две вещи стоят, и у нас раздел «Что будет?». Угу. Значит, первое. Обе страны последние годы сильно готовились к войне. Обе страны. Это видно, что они готовились по закупкам вооружений. Значит, и Армения, и Азербайджан закупали много нового оружия. Когда оружия много, то, естественно, генералам хочется попробовать, угу. Да? И бабахнем, как в фильме ДМБ этот прапорщик говорил, и бабахнем. Вот, есть чем бабахнуть. Вторая причина. У Армении серьезные внутренние проблемы, в отличие от Азербайджана, где семейство Алиевых правит уже лет 30, да, они правят, значит, стороной около 30 лет, то у армян пришел Никол Пашинян, такой чистой воды популист.
У нас 30 секунд остается.
Да, и тут я подозреваю, что еще внутренняя карта, значит, разыгрывается. Пашиняну очень, очень интересно отвлекать население на войну с Азербайджаном для того, чтобы сохранить свою власть. Опять, как мы говорили по другим случаям, опять везде чертова политика вмешивается. Но что будет? Воевать они не будут. Слишком большие риски для обоих сторон.
Ну вот, не дай бог, реально воевать в следующий четверг тут собраться и обсуждать, да, как по водохранилищу жахнули, бабахнули, как, да, по атомной станции бабахнули. Надеюсь, да, всего этого не будет.
И у тех, и у других есть куда. Есть
главный
куда.
Редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Спасибо большое, что были с нами.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.